Добрый день, уважаемые коллеги. Прежде всего, я бы хотел поблагодарить Общественную палату, комиссию по экономической деятельности Общественной палаты, которая обратила внимание на такую, казалось бы, узкую, на первый взгляд, узкую тему. Это первый такой наш опыт, если хотите, совместного мероприятия представителей Ассоциации региональных банков России и Общественной палаты по обсуждению таких вот таких специальных топиков, которые в то же самое время российскую общественность волнуют. И, наверное, я начну с первого тезиса, который представителям здесь в зале участников рынка не покажется, наверное, удивительным, а представителям прессы, возможно, покажется новым. Вот по мнению значительной части участников финансового рынка, законодательство, регулирующее секьюритизацию, является, этот закон о секьюритизации, по сути, является законом десятилетия. Он, несмотря на такую свою очень узкоспециальную, казалось бы, очень специфическую направленность, на самом деле призван решить классическую задачу, которую ставится перед финансовым рынком. Навязала на зубах, может быть, набила оскомину такой тривиальный тезис о том, что задача финансового рынка в целом или рынка капиталов обеспечить переток денежных средств, да, со стороны инвесторов из одних как бы финансовых инструментов в реальный сектор. Когда, условно говоря, сберегающие домохозяйства каким-то образом или бюджетно-профицитные домохозяйства свои средства вкладывают в финансовые инструменты и через финансовый рынок в реальную экономику поступают эти средства на развитие тех или иных отраслей. И вот нам кажется, что до сих пор задача, которую 20 лет назад еще была поставлена перед российским финансовым рынком, выполняется не в полной мере. Давайте чуть-чуть перенесемся назад, лет на 15 или на 10, и вспомним, что в значительной степени вот этот вот такой вот банальный тезис «превратим сбережения в инвестиции», он сопровождался другим тезисом. Мы это сделаем путем развития рынка IPO. Первоначальное, там, первичное размещение акций вновь созданных акционерных обществ, они создадут вот это движение капиталов, граждане будут покупать ценные бумаги, вкладывать свои средства в развитие российской промышленности. А потом, в какой-то момент времени, оказалось, что эти IPO легче проводить на Западе. Еще 4 года назад мы все дружно плакали, что весь российский рынок акций, или 70% его перетекло на Западе. А потом вроде бы ситуация выровнялась, 50 на 50, но очевидно, что прорыв на рынке IPO не совсем состоялся, может быть, не совсем так, как нам хотелось бы, да? Но как бы мы ни посмотрели, все-таки первичное размещение для крупных компаний. Мы говорим о компаниях с большой капитализацией, капитализация которых миллиарды долларов, да, если мы посмотрим на практике. Следующим важным этапом развития российского рынка капиталов стало развитие рынка облигаций. Начиная с 99-2000 годов, рынок облигаций резко стартовал, да, в лучшее время до 1,5-2 триллионов рублей общий объем обращающихся на рынках облигаций до кризиса 2009 года, ну, в 2008 году на пике. Но и здесь я обращаю ваше внимание, что достаточно стандартным объемом размещения на этом рынке были суммы в 0,5 миллиарда, миллиард рублей и выше, несмотря на то, что более 400 эмитентов, ну почти 1500 эмитентов российских облигаций активно занимали деньги на российском финансовом рынке, но мы понимаем, что и этот рынок, по сути, обеспечивал приток капиталов в крупнейшие российские компании. Может быть, они были чуть менее крупные, чем те, кто выходил на IPO, да? Может быть, там был так называемый второй эшелон и третий эшелон. Были и до сих пор предпринимаются попытки создать рынки так называемых небольших компаний, инновационных компаний. В качестве примера называется там успешный проект наших британских конкурентов AIM. Но как бы мы ни хотели, все предыдущие движения, они в значительной степени были связаны с тем, чтобы в лучшем случае обеспечить переток денег с рынка капиталов, давайте мы максимально, для тысячи крупнейших российских компаний. И вот сегодня у нас в руках оказался уникальный инструмент, который называется безопасное финансирование, или который называется секьюритизация. И этот уникальный инструмент на самом деле позволяет обеспечить переток денежных средств с рынка капиталов, вот от покупателей ценных бумаг, а к буквально каждому российскому гражданину, если хотите. Да? Это может быть потребительский кредит, то есть кредит на покупку холодильника и телевизора. Да? И такие сделки российские банки за последние 3 года уже проводили. Это сделки за рубежом, когда, по сути, западные инвесторы рынка ценных бумаг посредством банков, через банки финансировали покупателей российских телевизоров. Я удивился, но оказывается, сегодня, например, телевизоры Samsung собираются в Калуге. Да? А даже которые вот самые тонкие, самые последние 3 миллиметра LED-технология. Боже упаси, я только вот Samsung не хотел рекламировать, но точно знаю, что Samsung в Калуге собирается, а кто-то, по-моему, Sony собирается в Калининграде. А более 5 сделок автомобильной секьюритизации было проведено за последние 3 года. По нашим оценкам, это плюс 2 миллиарда долларов. То есть опять на рынке ценных бумаг инвесторы профинансировали покупку российскими потребителями автотранспортных средств на территории России на сумму 2 миллиарда долларов. Странно, что до сих пор в рамках проекта поддержки АвтоВАЗа говорят обо всем, о чем угодно, о субсидировании процентных ставок, о некоторой немецкой модели, связанной с тем, чтобы выплачивать премии тем, кто утилизирует старые автомобили, но такой простой и понятный инструмент, как секьюритизация автокредита, до сих пор в Российской Федерации не используется. Прежде всего, как механизм поддержки российского автопроизводителя. Более известная вещь – это ипотека. По сути, та же самая ипотечная секьюритизация обеспечивает переток средств от с рынка капиталов в рынок строительства через ипотечный кредит. Мы говорим о поддержке сотен, десятков тысяч российских строительных компаний. Да? А на европейском рынке, в американской практике пользуются успехом секьюритизация кредитов малому и среднему бизнесу. Напомню, что сегодня в Российской Федерации зарегистрировано более 800 тысяч субъектов малого предпринимательства и более 4,5 миллионов индивидуальных частных предпринимателей, так называемых ПБЮЛов, действующих без образования юридического лица. И, в общем-то, все они с надеждой ждут банковского кредита. И им хочется, чтобы этот банковский кредит, это был не кредит на пополнение оборотных средств, не 6-месячный продукт, а продукт со срочностью хотя бы 3 года, продукт под низкую ставку. Я напомню, что сегодня на рынке ценных бумаг у нас доступны денежные средства со ставкой от 9 до 11%, от 9 там и выше процентов годовых в рублях. Да? Это означает, что реально сегодня, используя инструменты секьюритизации, можно было бы обеспечить приток денежных средств вот в сектор малого и среднего бизнеса, и стоимость этих денежных средств она составляла бы не более чем от 9%, от 9% годовых, и все это было бы, все это были бы совершенно рыночные, адекватные жизни продукты. И таким образом, не буду я больше вас утруждать вот такими отдельными частными деталями, это было скорее иллюстрацией вот такого более глобального, как я уже сказал, тезиса. У нас сегодня существует реальная возможность выведение на рынок нового инструмента, и это не просто новый очередной инструмент, это некоторое новое качество российского финансового рынка, когда помимо IPO, помимо размещения на рынке акций, на рынке облигаций, доступных и интересным крупнейшим компаниям, да, мы получаем финансовый инструмент или канал, по которому деньги движутся в сторону, условно говоря, 50 миллионов российских граждан, которые сегодня реально являются пользователями на рынке потребительского кредита, в направлении 5 миллионов субъектов малого предпринимательства, в направлении десятков тысяч российских строительных компаний. И в целом, казалось бы, этот инструмент сегодня играет парадоксальную роль. Почему парадоксальную? Потому что некоторой банальностью сегодня у нас стало воспоминание о западном рынке ипотеки. 2007 год, ипотечная секьюритизация, так называемый рынок сабпрайм ипотечный в Америке, который положил начало американскому и международному финансовому кризису. Но знаете, Россия не Америка. Вот мне кажется, этот тезис банальный, и ровно потому, что Россия не Америка, и ровно потому, что российская ипотека – это не американская ипотека, у нас секьюритизация должна и могла бы стать на самом деле лекарством, уникальным лекарством, которое как раз бы могла способствовать восстановлению российской экономики. То есть то, что в какой-то степени подорвало финансовую мощь американской экономики, в самых-самых своих сложных проявлениях, так называемой секьюритизации третьего уровня, и еще большое количество таких непростых аспектов, о котором коллеги еще в дальнейшем будут рассказывать. Вот ровно этот же самый механизм, он может стать в значительной степени спасителем российской экономики, механизмом обеспечения потребительского спроса. Да? Сегодня в разговоре с банками, я вот буквально 2 дня назад вернулся из Тюмени, успешный, очень обеспеченный регион. Средняя зарплата по Тюменской области 42 тысячи рублей. Это больше, чем в Москве и в Санкт-Петербурге. И при этом банки констатируют, в разы упало количество заявок на кредит. Да нет, у бизнеса кредитных заявок. Почему? Потому что потребительский спрос до сих пор не ожил. Те же самые субъекты малого и среднего бизнеса, они пока не знают, кому сбывать свою продукцию. Так вот, потребительский кредит, кредит малому бизнесу, это возможность в том числе оживить экономику. И дальше этот же кредит выступает обеспечением и рефинансируется на рынке капиталов. Таким образом, как я уже сказал, деньги двигаются с рынка капиталов в реальную экономику, в реальную промышленность. И это вот секьюритизация, и это безопасное финансирование. Мы говорим о том, что, наверное, secured transactions можно переводить двояким образом. Да? Наверное, юристы переводят это как обеспеченные или обеспечительные сделки. Да? Ну, используя многозначность перевода британско-английской терминологии, слово security мы можем перевести как ценная бумага, а можем перевести как безопасность. Да? Поэтому secured transactions или secured или structured finance, наверное, можно в какой-то степени переводить сущностно, как безопасное финансирование. Потому что то количество дефолтов, которое мы видели в последние 1,5 лет на рынке российских облигаций, а такие дефолты принципиально невозможно на рынке классической секьюритизации. Потому что инвестор на таком рынке, он получает не пустое обещание должника заплатить некоторую денежную сумму в срок. Он помимо этого получает еще портфель качественных, качественно оцененных активов. И он получает даже не сам портфель, а он получает некоторую первоочередную долю в этом портфеле, которая некоторым образом юридически структурируется за счет вот такого транширования. Я думаю, что это некоторые банальные вещи для аудитории, которая здесь собралась, но мы должны попытаться перевести вот эти сложные вещи на более простой язык. Без этого, как мне кажется, нам не удастся добиться скорейшего принятия закона о секьюритизации, и он в умах наших денежных властей, наших политиков может остаться какой-то опасной, непонятной и страшной вещью, а мы сознательно только запутаем их, рассказывая о том, что секьюритизацией занимаются такие высоколобые специалисты, финансисты, юристы, и вообще простой человек в секьюритизации понять ничего не может, и отсюда возникает только лишний страх и лишнее недопонимание, в том числе и при обсуждении законопроекта. Мы рассылали вам стенограмму слушаний, которые имели место в Госдуме, 21 сентября, и уже по этой стенограмме, по тем репликам, которые звучали из зала, можно было понять, что, знаете, ничего про секьюритизацию, ну, как классика, да, условно говоря, не читал, но осуждаю, да. Так и вот в Думе у нас было, что такое секьюритизация, не очень понимаю, но осуждаю. А мне кажется, что мы сами немножко внесли свою лепту в это такое негативное отношение, постоянно подчеркивая, что секьюритизация – это действительно сложная техника, это действительно требующая такого качественного подхода техника, она сочетает в себе огромное количество непростых инструментов, но в то же самое время Это все можно назвать очень просто, и мы это попытались сделать. Это безопасное финансирование, которое обеспечивает движение денежных средств с рынка капиталов именно в те сектора российской экономики, которые так нуждаются в деньгах. Еще раз, в автоиндустрии, в малый и средний бизнес, в производство товаров длительного пользования и прежде всего в строительство и в ипотеку. Да? Вот если с такими простыми словами, может быть, кто-то захочет меня за это дело огреть по голове и сказать, что я слишком здесь все утрировал и слишком упростил. Да? Такими сложными вещами занимаюсь, такими красивыми. Но мне кажется, что вот в общественная палата это то место, где надо говорить максимально простым языком. Вот plain English, да, можно было бы обсуждать секьюритизацию на plain English. Да? Как вот по-русски, это на простом русском языке. Да? И вот это как раз то место, где надо рассказывать о таких сложных вещах максимально простым языком. Я поэтому всех докладчиков очень призываю потренироваться, да, и то, что мы на протяжении последних или многих лет последних обсуждаем сложно и красиво, в точном соответствии с формулировками Гражданского кодекса, попытаться изложить бытовым языком. И в этом будет как раз вот тот челлендж, который и несет, должно нести в себе вот такое новое мероприятие в общественной палате. Ну, это выражаясь на plain English, я бы сказал, челлендж. Все, спасибо большое.
Спасибо вам за оценку общественной палаты. Тогда уж вы скажите, что такое челлендж. Если уж тут надо говорить на самом простом языке. Вот я сейчас лихорадочно пытаюсь вспомнить, как называется компенсация советских пенсий. У меня в голове только слово «вивисекция». Вот сейчас проходит компенсация советских пенсий. Как она называется? Как? Валоризация. Вот черт, вивисекция. Понятно, да?